Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на образование – такова тема сегодняшней передачи, которой я продолжаю цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной в декабре 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это исполнительный директор Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Московской области Мария Смирнова и директор Медвежьеозерской муниципальной школы Гавриил Поляковский. Ну, собственно, право на образование провозглашено в 26-й статье декларации. Я сейчас ее зачитаю целиком, она достаточно объемная. А позже мы поговорим о том, что сегодня происходит в России и как вот эти принципы, провозглашенные еще в 1948 году, исполняются сегодня в России. Итак, статья 26 Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. И, наконец, родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Вот эта статья 26 Всеобщей декларации прав человека и первый вопрос у меня к Гавриилу Поляковскому. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот эти принципы, провозглашенные 60 лет назад, насколько они сейчас отражены в российском законодательстве? Насколько Россия готова их выполнять и выполняет ли?
В России, к сожалению, такое грустное явление, как правовой нигилизм и низкий уровень правовой грамотности или правовой культуры. Очень мало кто в России из граждан читал Конституцию и относится к Конституции собственной страны серьезно. Но еще меньшее количество граждан читало Всеобщую декларацию прав человека. Может быть, об этом документе слышали, потому что название документа везде звучит, но содержание документа мало кому известно. Вот вы занимаетесь правовым ликбезом граждан, спасибо вам за это огромное, но хотелось бы его расширить.
Пожалуйста, вам и карты в руки.
Декларация представляет собой намерение стран быть, ну, скажем так, белыми и пушистыми.
Ну, соответствовать неким принципам,
да,
о которых они договорились, да, и стремиться к их исполнению.
Но данный документ не имеет статуса международного договора, то есть не обязателен к исполнению. И, соответственно, какие-либо санкции международного сообщества за несоблюдение этого документа, они отсутствуют.
Ну, речь только идет, видимо, о морально-этической стороне вопроса.
Да, это
то есть,
первый
если
момент,
уж подписался, да, под декларацией, так стремись. Вот, видимо,
ну,
это...
мало этого, еще преснопамятный Советский Союз не ратифицировал данную декларацию, воздержавшись от голосования. Потому что понятие прав человека с точки зрения трактовки западных держав несколько отличается от понимания прав человека людьми, которые проживают, ну, в другой части света, скажем так, да, то есть у нас, допустим, в России традиционно коллективное давлеет над личностным, да, западная цивилизация, наоборот, личность должна доминировать. И советский строй, он не мог эту декларацию в том виде, в каком ее предложили Великобритания и США, принять, но в дальнейшем, уже в 66-м году, было ратифицировано два документа, два пакта, которые, собственно, продублировали Всеобщую декларацию прав человека.
Сделали эти принципы, да, соответственно, принципы обязательными для,
да,
исполнения.
66-го года, да.
То есть после того, как декларацию уточнили в пактах и государства ратифицировали эти документы, стало понятно, что вот теперь-то уж нужно это все исполнять, что,
да,
провозгласили досель.
Вот наша Конституция, с которой, собственно, и начал, статья 15, часть 4, говорит о том, что если международный договор вступает в противоречие с национальным законодательством России, то действует положение международного договора. То есть, соответственно, теперь нормы вот международных пактов распространяют свое действие и на территории России в том числе.
Да, Гавриил, спасибо большое за вот эти уточнения. Теперь понятно, что обязательно, а что не обязательно для исполнения. И тем не менее, с вашей точки зрения, вот сегодня, спустя 60 лет, после того, как декларацию провозгласили, Всеобщую декларацию прав человека, и спустя более 40 лет после того, как были были ратифицированы вот эти вот два пакта, которые разъясняли отдельные положения этой декларации, делали их обязательными. Как обстоят в России дела с реализацией вот этих принципов, закрепленных в 26-й статье Всеобщей декларации, которая провозглашает право на образование?
Ну, исходя из уточнения данной статьи Международного пакта об экономических, социально-культурных правах, статья 13, только начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех. Исходили в тот момент из того, что экономическое положение стран, которые ратифицируют данный документ, оно очень разное, и не все страны могут обеспечить бесплатное образование своим гражданам. Бесплатным образование было, конечно, в Советском Союзе. С момента начала экономических реформ с 90-х годов и по настоящий момент образование постепенно переходит на либо официальные, либо неофициальные коммерческие рельсы. Но, тем не менее, госстандарт в нашей стране можно получить бесплатно.
Таким образом, с вашей точки зрения, в какой-то степени или полностью соблюдаются в России вот те принципы, которые провозглашены 60 лет
назад? Я уверен, что ни в одной стране мира провозглашенные принципы не соблюдаются на 100%, но считаю, что в большей степени в нашей стране
вот в части, касающейся как раз предоставления бесплатного начального образования, уж совершенно точно, да?
Нет, еще и среднего.
Еще и среднего. Мария, с вашей точки зрения, насколько российское законодательство адаптировано к тому, что содержат международные договоры, международные документы и, в частности, Всеобщая декларация прав человека. Как вот эти положения 26-й статьи отражены в действующем в России законодательстве?
Благодаря тому, что закрепленные в декларации основные нормы и принципы обладают, скажем так, максимальной степенью абстракции, совсем несложно в той же самой степени закрепить их в действующем законодательстве. У нас они продублированы в Декларации прав и свобод человека-гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР еще в 91-м году.
Ее, кстати, никто не отменял, она действует.
Конечно. Это действующий документ, для нас он обязательным является. Они продублированы в определенной степени в Конституции Российской Федерации. И закон об образовании, который в преамбуле провозгласил, что образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с нормами международного права, точно так же имплементировал те же нормы декларации и основных пактов, по которым мы подписались, в своих нормах. Поэтому, формально говоря, все требования декларации отражены в действующем российском законодательстве. Но так как это реализуется на практике, я думаю, этому и посвящена сегодняшняя передача, и мы это обсудим в деталях.
Ну вот, кстати, о том, как это реализуется на практике. Чаще всего эксперты в студии, когда приходят сюда к нам на Радио Свобода, говорят, что в России, в принципе, достаточно много очень неплохих и даже хороших законов, и что если бы они исполнялись, то жить было бы лучше и гораздо веселее. Совершенно непонятно, в чем тогда проблема. Эти законы не исполняются просто потому, что они как-то написаны вот так вот витиевато или очень общо, как вы сказали. Или потому, что людям неинтересно выполнять те самые законы, которые они себе и придумывают. Вот с вашей точки зрения, в чем проблема, в частности, исполнения закона об образовании и исполнения вообще законодательства, связанного с реализацией права на образование в России?
Марьян, я предлагаю вам посвятить отдельную передачу неисполнения законодательства, поскольку это такая благодарность тема. Ни одна диссертация уже написана на эту тему. А что касается закона образования, то я уверена, что ни один эксперт в России не отнесет этот закон к удачным и хорошим законам. Потому что с 92-го года, перетерпев не одну редакцию, а больше 30, он на сегодняшний день совершенно выдохся, если говорить человеческим языком. И уже сейчас, наверное, это известный факт, разрабатывается проект кодекса образовательного, ну, или иного акта, интегрирующего образование по всем уровням, в котором уже намереваются специалисты прописать более комплексно, более содержательно, в едином духе все нормы, касающиеся всех уровней образования, и, естественно, приблизить текст этого закона к нормам международного законодательства.
Права ли я буду, если вот после этого сделаю вывод о том, что вот все проблемы с реализацией права на образование в России имеют единый корень, который кроется в несовершенстве законодательства и, в частности, закона об образовании, Гавриил?
Ну, на практике, конечно, у нас законы реализуются плохо. да, это касается не только федерального закона об образовании, но и прочих нормативно-правовых актов, в том числе подзаконных актов. Почему это происходит? Ну, такое понятие, как правовая культура, оно чуждо. И то, что незнание закона не освобождает от ответственности, это не значит, что люди после даже того, что эту фразу услышали, они откроют закон и начнут их читать. То есть люди, даже если знают свои права, или вот в данном случае мы говорим об обязанностях, да, исполнять закон, они все равно поступают в рамках традиции. Такая есть вещь, как традиция. Есть традиция, извините, взяточничества.
Ну, подарки, почему же? Это можно иначе назвать.
Да. Законы должны, конечно, выполняться. Главный принцип гражданского общества – то, что законы исполняются не потому, что боятся люди наказания, а потому, что они сознательно эти законы не просто знают, да, но и сознательно их исполняют, понимая, что это ведет к общему благу. В нашей стране пока, к сожалению, этого нет. Образование в наших российских школах. Оно бесплатное.
И тем не менее, любой родитель, чей ребенок учится в школе, приведет вам массу примеров, когда администрация школы под тем или иным предлогом просила его внести ту или иную сумму денег на общие расходы. Но я думаю, что об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас время напомнить, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной исполнительный директор Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Московской области Мария Смирнова и директор Медвежьеозерской муниципальной школы Гавриил Поляковский. Сегодня мы говорим о том, как в России реализуется право на образование, провозглашенное в 1948 году Всеобщей декларацией прав человека. Ну, собственно, чтобы было понятно, насколько несовершенство закона об образовании, вот о чем говорила Мария, или правовой нигилизм, о чем говорил Гавриил, мешает реализации этого права, я предлагаю просто пойти по самым проблемным, если можно так выразиться, участкам, да, реализации права на образование. С вашей точки зрения, с какими проблемами в первую очередь сталкиваются люди, которые хотят реализовать вот свое право на образование? Мария.
Да, начнем по порядку. Первый пункт статьи 26 декларации. Каждый человек имеет право на образование. Он отражен у нас в Конституции. Также прописано, что каждый имеет право на образование. В законе об образовании право на образование является одним из основных неотъемлемых прав граждан Российской Федерации. И в статье 5 дублируется это положение. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования вне зависимости от каких-либо дискриминационных...
То есть в этом плане все достаточно неплохо. Пообещали и вроде как бы готовы исполнять.
Ну да, если не учитывать, что есть разница между каждый и гражданин. То есть мы сужаем правовое поле до граждан Российской Федерации, исключая иностранцев. Здесь возникает первая проблема. Иностранцы в Российской Федерации, им не гарантируется бесплатное получение образования в государственных муниципальных школах в соответствии со стандартом.
Не только иностранцам, но также и лицам без гражданства.
Лицам без гражданства, конечно. Да.
Мигрантам, беженцам, в частности.
Да, то есть не гражданам России... России не гарантирует как бы за свой счет
обучение их детей.
Лицам, не являющимся налогоплательщиками.
Ну почему? Конституция имеет прямое действие. В соответствии с Конституцией каждый имеет право на образование. Слово «каждый» у нас появляется. Федеральный закон детализировал это право, но он не может противоречить Конституции. То есть теоретически, вот, например, ко мне вот сейчас детей из Абхазии перевезут в школу учиться. Меня уже в комитете по образованию сказали, однозначно мы берем этих детей в школу.
Бесплатно.
Бесплатно, да.
Я бы сказала, что с правовой точки зрения данная ситуация является, наверное, не совсем корректной. Потому что содержит в себе некоторую правовую коллизию. Поскольку есть положение в законе об образовании, что обучение иностранных граждан в образовательных учреждениях, муниципальных и государственных, осуществляется на основе международного договора. У нас есть международные договора с порядком 40 стран, в которых, так же как в декларации, содержится общее намерение о сотрудничестве в области образования. И лишь с Республикой Молдова у нас есть договор двусторонний, который позволяет бесплатно обучаться детям нашей страны в Молдове и молдавским детям в нашей стране. Единственный договор, в котором прописано такое положение.
То есть, по большому счету, вот то, что школы принимают к себе учеников, не имеющих российского гражданства, это добрая воля администрации школы, я правильно понимаю? Или такое хорошее правосознание,
руководство? Неправомерное расходование бюджетных средств на обучение данных детей.
Вот, видите, Мария, вы крючкотворством начали заниматься.
Ну, почему? Гавриил. С точки зрения прокуратуры, может быть, Мария Владимировна, права. А формально отказать ребенку или родителям в том, чтобы я принял ребенка в школу, у меня таких формальных оснований нет.
Не говоря уже о том, что Конституция, как вы сказали, является документом прямого действия.
Да, это основной закон, это он имеет высшую юридическую силу на всей территории страны, да, и все, соответственно, федеральные, даже конституционные законы не должны противоречить базовому закону.
И тем не менее, коллизию интересную нашла Мария. Что вы предложите нам еще из проблем, связанных с реализацией законодательства и принципов всеобщей декларации?
Ну, пойдем дальше. Декларация. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Наша Конституция гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. Закон, в свою очередь, расширяя данный перечень, предлагает нам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного общего, то есть, в принципе, и начального профессионального. Ну и на конкурсной основе мы перейдем к этому на следующем пункте.
Высшее образование вы имеете.
Высшее, да. То есть мы, можно считать, перевыполняем план. Здесь, наверное, стоит отметить, что бесплатного образования в любом случае не бывает, как мы уже успели
сэр, только
заметить.
Мышеловки бесплатные, да?
Ну, мы совсем коротко об этом поговорили.
Да, что с точки зрения права означает бесплатное образование для граждан? Означает то, что государство обязуется за свой счет его обеспечивать.
Имеется в виду что? Обеспечение только помещением, преподавательским составом или в том числе и учебниками, какими-то методическими материалами? Что имеется в виду под бесплатным образованием?
Имеется в виду обеспечение всех условий для получения детьми образования в рамках государственного стандарта.
С учетом соблюдения санитарных норм, пожарных норм. Сейчас Роспотребнадзор очень следит за ситуацией в школах, да, то есть и за санитарным состоянием кабинетов, и за тем, как детей кормят, и какая у детей мебель, и какое освещение в классах, и какое излучение от компьютеров. Все это контролируется государством. И, соответственно, такие условия должны быть созданы для получения детьми образования.
И что? А почему же тогда вы говорите, что нет бесплатного образования, если все это контролируется, к этому стремятся администрации
школ? А мы разве об этом говорили,
школ?
Мария Владимировна? Я что-то не помню. Правда говорили?
Мария Владимировна только что сказала, что бесплатного образования в России нельзя сказать, что в России есть бесплатное образование.
Ну, смотрите, нам гарантирует государство госстандарт, обеспечивает его. Если, например, родители выходят с инициативой введения, например, дополнительного языка в школе, потребность такая у продвинутых родителей есть. Что должна сделать школа? Официально, легально, то есть по закону. Школа обязана подать заявление в свой комитет по образованию, программу, по которой будет детей обучать дополнительно, и будет проводить этот дополнительный вид услуг образовательных как платную образовательную деятельность. Обязательно оказание платных образовательных услуг по данному виду деятельности образовательной прописывается в приложении к лицензии, и школа совершенно легально по безналичному расчету принимает перечисления от родителей. Например, на дополнительный, допустим, японский язык. Я вам рассказываю, как должно быть.
Да.
То есть это прописывается в приложении к лицензии, и совершенно легально родители переводят деньги на бюджет. Школа из этого дохода имеет право тратить деньги на хозяйственные нужды, например. То есть, в принципе, вот все эти платные моменты, они должны быть урегулированы официально. Есть проблема такая, как дефицит бюджета муниципального. Совершенно не закладывается денег в бюджете, например, на привлечение охраны в школу, работу с антитеррором. Да, вот сейчас все школы должны нормально охраняться. Желательно, чтобы это был ЧОП с лицензией, еще с хорошей историей. Откуда брать деньги? Например, директору школы. Вот я отвечаю за безопасность детей. Отвлекусь, расскажу интересную историю. Ко мне прибегает педагог, вот идет учебный процесс, 3 часа дня, и сообщает: Гаврил Борисович, у нас вот женщина ходит с обезьяной по классам, вы ее пустили или нет? А у меня в школе не было охраны, деревенская школа, я только вот назначен был директором полгода назад. Выбегаю из кабинета своего, вижу дородная такая женщина с такой милой макакой на руках. Я подхожу, спрашиваю: дама, что вы делаете в школе? Я приглашаю всех в цирк. Вот у нас цирк приехал.
Промоутер.
А кто вам разрешил ходить по кабинетам? У вас там сертификат что-то на обезьяну есть, что-нибудь, что она там привитая, что там, она безопасная. Дама мне на это отвечает: знаете что, вот вы первый, кто мне это требует, но если вы такой, значит, ну, ко мне придираете, я, конечно, схожу, принесу, у меня все в машине есть. Но вообще это безобразие. Я сказал: знаете, такие вещи надо согласовывать с директором, вот вы меня сейчас ввели в заблуждение, что вам кто-то разрешил ходить по кабинетам, пожалуйста, покиньте территорию школы. И тут я вижу, что заклеен огромным плакатом вход в школу. Я этот плакат снимаю прям приниже. Я говорю: вот плакаты тоже надо вешать с разрешения администрации.
Рекламный плакат.
Да, рекламный плакат цирка. Она идет на меня в рукопашную, отбирает этот плакат. Ее обезьянка меня кусает, прыгает на меня и вцепляется в лацкан пиджака и виснет зубками на мне. Она ее отдирает с трудом от меня и, значит, уходит, хлопнув дверью. Очень возмущенная, очень сильно возмущенная. Потом на общешкольном собрании я говорю: знаете, уважаемые родители, меня обезьяна покусала. Ну, кто-то думает, что директор сошел с ума, кто-то смеется, кто-то уже в курсе, грустно улыбается. Я говорю: знаете что? Все это мило и смешно, но я им все это объяснил, ситуацию рассказал в красках, в лицах. Вот если бы эта обезьяна вцепилась в лицо, вы бы на кого подали заявление? На эту женщину или на человека, который не обеспечил безопасность вашего ребенка в школе?
И который несет ответственность за жизнь и здоровье.
Я несу ответственность за жизнь и здоровье ребенка. С меня и будет спрос, причем уголовная будет ответственность, помимо гражданско-правовой, которую наложат на меня родители, и будут правы. Я ему описал эту ситуацию, а потом говорю: друзья мои, что мы будем делать с охраной в школе? Надо вводить ЧОП. И родители проголосовали, как это делается, за найм охранной фирмы, за ее поиск и за сдачу денег. Вот мы месяц искали эту фирму. Потом я выяснил, что если школа будет официально заключать договор с фирмой, то надо будет выставлять на тендер, и школа увидит охрану в лучшем случае через полгода. А мне охрана была нужна срочно, я уже просто переживал. Мне надоело выгонять из школы там ходоков с книгами и так далее. В итоге я сказал: дорогие родители, у вас есть официальный родительский комитет, вот вы официально от имени родительского комитета заключаете договор с ЧОПом, я только ваш договор согласовываю, что я в курсе, я не возражаю. Но я этих денег не касаюсь.
Ну, я думаю, что вы уникум в этом плане, потому что в большинстве российских школ происходит это все иначе. Там люди централизованно несут деньги родители и на дополнительное образование, и на охрану, и на прочие школьные нужды. Обычно есть такой кабинетик где-нибудь при школьной библиотеке или у завхоза. Там сидит тетенька, которая собирает деньги, ну, выдает квитанции о том, что она деньги собирает.
Наверное, не кассовые чеки.
Нет, не кассовые чеки, а просто квитанции, что вот столько-то денег взяли. И...
Знаете, я сейчас не хочу говорить о том, в какой форме взимаются деньги. Я говорю только о том, что, в принципе, это все можно делать легально, и есть вариант. И по поводу бесплатности и платности, еще раз резюмирую.
Да, вот как это согласуется?
То есть, в данном случае, если в бюджете нет денег на какой-то дополнительный вид услуг, то родители имеют право этот вид услуг оплачивать, но это не их обязанность.
Хочешь, да, реализовывать. Это то, что касается дополнительных каких-то услуг. А если говорить об охране, если говорить о компании антитеррор, то ведь фактически государство обязало администрации школ обеспечивать безопасность, но при этом никаких денег из бюджета вот именно на это не выделяют.
Нет, выделяется. Ставка сторожа, допустим, 4000 рублей. То что я могу найти денег какого взрослого, адекватного, не пьющего, физически подготовленного, психически здорового человека, я смогу найти деньги нанять школу. Вот по штатному расписанию.
А никто из администрации не пробовал судиться по этому поводу?
С кем?
С муниципалитетом, в частности. Может быть, это было бы логично?
Видимо, это та проблема, которая будет все-таки решена в будущем. Я так на это надеюсь. Потому что вот сейчас потихонечку, худо-бедно, но госшколы очень хорошо сейчас стали снабжаться оборудованием,
обеспечивать. Думаю, и до охраны
дойдет. И до охраны, надеюсь, дойдет.
Мы продолжим наш разговор о том, как в России реализуется право на образование. Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в студии Радио Свободы исполнительный директор Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Московской области Мария Смирнова и директор Медвежьеозерской муниципальной школы Гавриил Поляковский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия заявила об окончании вывода войск из Грузии. Министр обороны России Анатолий Сердюков доложил об этом в пятницу вечером президенту Дмитрию Медведеву. В то же время представитель Пентагона Брайан Уитман заявил, что у США пока нет четких подтверждений того, что российские военные полностью покинули грузинскую территорию. В Ингушетии в пятницу вечером обстреляна колонна с военнослужащими. Один человек погиб, трое ранены, сообщили в МВД республики. Новый посол США в Москве Джон Байерли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела с Схинвали грузинскими войсками. Тем не менее, дипломат отметил, что впоследствии российская армия зашла слишком далеко на грузинскую территорию. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Грузии. В Баку в результате взрыва на электроподстанции 2 человека погибли, 3 ранены. Ведется расследование. В правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. Кандидат в президенты США от демократической партии Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит имя будущего кандидата демократов в вице-президенты. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 6 полицейских. Теракт совершил смертник, который направил автомобиль со взрывчаткой на здание полицейского участка. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Не менее 5 человек погибли в штате Флорида в результате тропического шторма Фэй. Сильные дожди и ветры бушуют над полуостровом вот уже 5 дней. В Китае в пятницу перевернулся автобус с российскими туристами. Погибли 2 человека, 1 ранен. Выборы президента Пакистана назначены на 6 сентября, сообщила Национальная избирательная комиссия.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на образование – такова тема сегодняшней передачи, которой я продолжаю цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека. В студии со мной исполнительный директор Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Московской области Мария Смирнова и директор Медвежьеозерской муниципальной школы Гавриил Поляковский. И вот в первой части программы мы начали подробный разбор того, что из провозглашенного 26-й статьи Всеобщей декларации в России реализуется и насколько хорошо. Сейчас мы дошли до права на бесплатное образование, выяснили, что не вполне соблюдается этот принцип в России, поскольку так или иначе родителям приходится платить за какие-то нужды образовательные, будь то дополнительное образование, будь то охрана помещений или ремонт и прочие работы. Ну а теперь, Мария, с вашей точки зрения, как гарантируется то, что начальное образование должно быть обязательным?
У нас с этим тоже, можно сказать, перебор. Начальное образование должно быть обязательным по декларации. В Конституции у нас указано, что основное общее образование обязательно. То есть это более высокая ступень, чем в декларации. И закон в действующей редакции, закон об образовании, уже гарантирует обязательность всех 3 ступеней общего образования. Это прекрасно. Это выполняет задачу, поставленную президентом в 2007 году. К сожалению, не могу сказать, что действующая редакция закона в этом плане полностью соответствует Конституции, поскольку налицо же противоречие. Основное общее образование в Конституции и полное среднее общее образование в законе.
Но, с другой стороны, это же хорошо, и, в принципе, же это же все выполняется? Или с этим есть проблемы?
Это хорошо, но нужно учесть, что Конституция принималась в то время, когда все ступени образования уже были определены и оговорены, что они означают и сколько лет каждая из ступеней должна занимать, нормативный срок. Каждая ступень была уже определен. И когда под Конституцию выносилась на общероссийский референдум, и граждане тоже знали, потому что закон об образовании уже вступил в силу, что основное общее образование, да, это 9 лет. Принятый в законе более повышенный уровень обязанности, будем рассматривать это не как гарантию, допустим, как обязанность обеспечить более высокий уровень образования, увеличивает объем обязанностей по сравнению с тем уровнем, который закреплен в Конституции.
То я поняла, это, к чему
это бремя,
вы ведете.
Это бремя, на родителях.
Бремя налогоплательщика, бремя на родителях, все правильно, потому что родители должны обеспечивать этот уровень образования, хотя и здесь тоже закон немножечко схитрил. Он устанавливает обязательные все 3 ступени общего образования, при этом оставляет в статье 52-й родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения 3-й ступени образования. Здесь, опять же,
полного тоже противоречие,
да, опять несогласованность. Же внутренние несогласованные законы, получается.
Об образовании.
Да.
Но, с другой стороны, с этим вообще нет никаких проблем, по большому счету, в России. И, как мне представляется, так как я не внутри этой системы, а просто как сторонний наблюдатель.
Мы обязаны по заявлению родителей брать в 10 и в 11 класс всех детей. Конечно, школы, которые позиционируют себя как углубленное изучение каких-то предметов, например, гимназия, да, они тоже делают собеседования, сепарацию детей. Тоже можно спорить, законно это или нет. Но в целом, конечно, то, что стало образование обязательным, это, в принципе, позитивно и хорошо. То есть уровень образовательный будет расти. То, что ввели, например, ЕГЭ по русскому языку, скажем так, о том, как проводится ЕГЭ, мы не будем сейчас в это углубляться, потому что тоже можно бесконечно говорить.
Но это вообще тема для отдельной передачи, да, тем более, насколько я знаю, родители обратились в Конституционный суд недавно по поводу ЕГЭ.
Родители, они оспаривают возможность данного эксперимента, эксперимента над детьми, что никто не спрашивал согласия на данный эксперимент.
У родителей,
у детей. И все равно от ЕГЭ нам не уйти. Но я к чему? Что вот уровень, который у ребенка по окончании 11 класса, гарантирует хотя бы элементарную грамотность сейчас по русскому языку. Да? То есть педагоги, вот я вижу, как они занимаются, они переживают же педагогу, что это такое, если ребенок на 2 напишет ЕГЭ. Да, это кризис некомпетентности. То есть надо всех детей, кто идет в 10-11 класс, усиленно, дополнительно мы делаем факультативы по русскому языку теперь. И детей готовим. Именно к ЕГЭ, то есть они там учат слова исключения наконец-то, да, и так далее. То есть занимаются этим. А когда ребенок после 9 класса уходил, например, сразу работать или в малый бизнес, еще куда-нибудь, человек на всю жизнь уже оставался неграмотным. То есть в целом, думаю, это позитивно для страны.
Вот эти изменения.
Но как они реализованы, это все-таки оставляет
желать лучшего. Это отдельный разговор.
Да. Что касается технического и профессионального образования, которое тоже должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого, это вот все та же 26-я статья Всеобщей декларации прав человека. Что в России с этим?
Да, в российском законодательстве эта норма также закреплена в части 3-й статьи 43 Конституции, в которой указано, что каждый вправе на конкурсной основе, именно конкурсная основа подразумевает получение образования на основе способностей каждого. На конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Статья 2 Федерального закона о высшем послевузовском образовании говорит о том же, но акцентирует то, что граждане Российской Федерации вправе получить на конкурсной основе бесплатно указанный уровень образования, если данный уровень образования гражданин получает впервые.
Вот то есть второе высшее образование бесплатно получить уже нельзя?
Нет, бесплатно не может быть второе высшее образование. Наверное, это в какой-то степени оправдано. Определенное волнение в обществе возникло, когда была введена двухуровневая система, и получалось, что бакалавр ты получил, все, высшее образование у тебя есть. Магистр, получай зарплату, поскольку это будет рассматриваться как второе высшее образование. Ведь это самостоятельный уровень высшего образования. И после бакалавра и после магистра возникает возможность работать по должностям, для которых предусмотрено высшее образование в квалификационных характеристиках. И это также закреплено в законе. Не знаю, благодаря каким высшим силам этот недочет был все-таки исправлен. И сейчас в законе образования отдельным уровнем указан бакалавр и отдельным уровнем указана магистратура. Значит, если ты получаешь впервые бакалавр и впервые магистратуру, то оба эти образования ты можешь получить бесплатно. Сейчас такая гарантия есть. Но это вот только один из аспектов, связанный с конкурсной основой.
Здесь я хочу просто уточнить. Вот это право, реализация этого права, она возможна только для граждан Российской Федерации, имеется в виду на конкурсной основе, бесплатное, высшее или профессиональное техническое образование, или могут граждане любых государств точно так же претендовать на бесплатное высшее образование на конкурсной основе?
Да, конечно, могут. На основании международного договора, на основании квоты, которая ежегодно выделяется правительством на бесплатное обучение в государственных вузах иностранцев, лиц без гражданства, это все возможно на основании международного договора.
Мое сугубо личное мнение, что ситуация в высшей школе, она намного хуже, чем в школе. Почему? Потому что высшая школа, она резко сократила количество бюджетных мест. Сокращение бюджетных мест приводит к тому, что происходит коммерциализация высшей школы. То, что я слышу на таком бытовом уровне, каждый год через меня проходят ребята, 11-классники, которым надо поступать. Каждый год я общаюсь с десятками родителей, чьи дети решают продолжить обучение в высшем учебном заведении. И каждый год я слышу одну и ту же проблему, что поступают на бюджетные места, как не страшно это звучит, да, люди состоятельные, а как раз на коммерческие места поступают люди, скажем так, из простых семей, да.
Как-то нелогично.
Ну, нелогично. Хоть я очень сильно так и часто критиковал нашего министра образования Фурсенко, но тем не менее, вот идея ЕГЭ вот в абсолютном идеале, как она задумывалась. Конечно, она должна была бы этот момент поступления в ВУЗ сделать более обширным, да, и большему количеству детей, абитуриентов, открыть двери этого ВУЗа. Но на фоне того, что сокращаются бюджетные места, конкурс на одно место, соответственно, вырастает. И происходит тут еще момент несогласования баллов, которые государство приравнивает, например, к пятерке по русскому языку. Ну, да, ну условно говоря, там, допустим, 75 баллов в школе ты набрал, ты получил 5. ВУЗ засчитывает пятерка, например, 85 баллов.
То есть повышает планку,
да,
намеренно.
И получается, что ребенок, он вынужден все равно пересдавать экзамены в институте. Потому что та оценка, к которой он пришел, она уже равна не пятерке, а четверке. И поскольку проходной балл высокий и большой конкурс, то ребенок вынужден опять входить в вузовские жернова при поступлении. И там возникают вот свои всякие субъективные моменты, да, которые по-прежнему обойти благодаря всем этим реформам так и не удалось, к сожалению.
Не говоря уже о такой большой коррупционности достаточно вот этого сегмента образования, о чем много лет уже твердят, как-то пытаются решить проблему. И скрытые взятки, так называемые, когда преподаватели, которые потом участвуют в комиссии накануне поступления, занимаются репетиторством с учениками и потом таким образом пытаются абитуриентам гарантировать поступление.
Наверное, можно сделать вывод, что у нас высшее образование не является доступным для всех на основе способностей каждого.
Несмотря на то, что это было провозглашено 60 лет назад. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной директор Медвежьеозерской муниципальной школы Гавриил Поляковский и исполнительный директор Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Московской области Мария Смирнова. Сегодня мы говорим о праве на образование, как оно реализуется в России. И вот вторая половина статьи 26 Всеобщей декларации прав человека. Она у меня как раз гораздо больше вопросов вызывает, чем первое. Вот во второй части говорится, в частности, о том, что образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Должно содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между народами, расовыми и религиозными группами, должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. В этой связи, если речь идет о государственном образовательном стандарте, и вопрос здесь у меня к вам, Гавриил, можно ли говорить, что российское образование действительно вот осуществляется в духе этих принципов, провозглашенных Всеобщей декларацией?
Каждый студент вуза или училища педагогического вынужден изучать Ушинского, Макаренко, Сухомлинского, прочих столпов педагогической мысли. Все педагоги великие наши, они показывают, что образование – это не только набор знаний, но и, в первую очередь, даже воспитание. Как правило, воспитание стоит на первое место. Почему? Потому что моральные качества человека, они должны быть всегда на первом месте. Но здесь выступает на лидирующую позицию ситуация, с кого брать пример. Субъективная реализация вот этих красивых слов, которые в декларации, либо в Библии прописаны, да, либо еще в каком-то
в Коране, например,
документе, да, официальном, либо доктринальном, неважно. Все зависит от личности педагога. Если раньше, ну, в советское время, за идеологией очень четко следила определенная полугосударственная структура, там пионерия, комсомол, да, партия, октябрятские организации. До революции этим занималась Русская Православная Церковь. Сейчас ситуация свободы, да, у нас. И все зависит субъективно от коллектива, который в данной школе работает, от позиции администрации школы, которая сложилась, и, конечно, вверх по инстанциям, от позиции комитета по образованию, от позиции главы субъекта федерации, то есть областного или министерства там, республики в составе Российской Федерации. Если...
То есть, собственно, в программе обучения, да, не предусмотрено, что вот нужно выделить, там, скажем, 120 часов на толерантность, 60 часов на дружбу между расовыми и религиозными группами и 50 часов на то, чтобы проявлять в учениках уважение к правам человека и основным
свободам. Это то же самое, что если мы себе запланируем. Я сегодня буду 5 минут добрым, 5 минут толерантным и 5 минут уважающим старших.
Но, тем не менее, государственный стандарт, его наполнение, его содержание предусматривает те книги, там, свободную литературу для неклассного чтения, которые способствуют воспитанию в детях всех этих качеств.
Да, и концепции российского образования звучат очень правильные слова о толерантности. То есть все это звучит, и По идее, педагогические коллективы, обсуждая все эти наши национальные различные национальные законодательства или подзаконные акты, должны их реализовывать на практике. Но все это индивидуально.
Ну, это достаточно субъективная школы, да? Такая штука, насколько я понимаю. То есть вот это получается абсолютно декларативная какая-то часть, которую, ну, нельзя же обязать преподавателей, насколько я понимаю, вот воспитывать детей в таком духе. Потому что, опять же, что считать воспитанием в духе толерантности, а что это таковым не считать?
И все-таки есть здесь и практический аспект. Сюда относится светский характер образования, который должен быть в нашей стране в государственных муниципальных школах и вузах. То есть воспитание в духе терпимости ко всем религиям, недопущение совмещения как бы, школы и государства, церкви и школы.
И тем не менее, это насколько я понимаю, в последние годы Русская Православная Церковь стремится к тому, чтобы как-то занять вот эту образовавшуюся с уходом пионерии комсомола нишу в российских школах. Очень много споров велось по поводу основ православной религии, и везде по-разному это решают в школах, в разных регионах, и даже бывает, что в одном и том же городе, в одних школах администрация вместе с родительским комитетом решают, что вот здесь будет на факультативной основе эти основы православной религии преподаваться, здесь не будет, но в итоге получается на практике, мне бы хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, что даже в том случае, если родительский комитет какой-то конкретной школы выносит решение о том, что основы православной религии будут преподаваться здесь в качестве факультативного предмета, детей обязывают посещать эти уроки, и родителям, кроме того, чтобы идти на прямой конфликт с администрацией, не остается больше ничего. Это безвыходная ситуация, патовая, или как-то ее можно было бы урегулировать?
Марина, здесь надо немножечко разграничить. У нас есть государственный стандарт, который до недавнего времени состоял из трех компонентов. Федеральный компонент, региональный и компонент образовательного учреждения. Ни в одном из этих компонентов не может быть установлена религиозная составляющая, потому что это будет противоречить светскому характеру образования. Соответственно, ни в компоненте региональном не может быть определенная религия освещаться, только одна. Ни в программе, которая утверждается образовательным учреждением, вот тот запас, который дается образовательному учреждению для введения своих особенностей содержания образования, на всех этих трех уровнях не может быть. Но в качестве факультатива?
В качестве факультатива может, но детей-то фактически обязывают, то есть для них эти занятия делают не факультативными вовсе, а именно обязательными, потому что тут могут быть санкции со стороны классного руководителя.
Но здесь не может быть никакой аттестации, а, соответственно, никаких последствий для ребенка при итоговых отметках в аттестате.
Имеются в виду прямые последствия?
Прямые, конечно.
Конфликтовать-то мало кто захочет со своим классным руководителем.
Знаете, такая тема неисчерпаемая. Сама православная церковь должна четко знать, что она хотела бы видеть в рамках этого факультатива. Должна быть единообразная программа, которая была бы спущена по всем субъектам федерации, как рекомендательная. Для чего это нужно? Потому что, к сожалению, религиозный человек, он тоже субъективен. И каждый по-своему может понимать любую заповедь. И можно в этом смысле дойти до очень некрасивых проявлений фанатизма и так далее. А программа, которая будет санкционирована руководством церкви, она, соответственно, будет придерживаться каких-то канонов и быть более-менее взвешенной. Это первый момент. Второй момент. После наличия программы церковь должна обеспечить наличие кадров, кто эту программу реализует. Ну, например, вот в Щелковском районе, я могу судить только о своем районе, проводятся специальные курсы, на которых обучают либо педагогов школ, либо самих священнослужителей факультативному основам православной культуры. Вот, например, в моей школе он добровольный абсолютно, то есть там пусть немного детей его посещают, но они туда ходят с удовольствием.
То есть в обязаловку у вас это не превращает?
Нет, абсолютно. Если бы ко мне пришел муфтий и предложил кружок или факультатив по исламу, я бы с удовольствием сделал, сам бы походил, мне просто интересно знать основу этой религии, например. Тут никаких проблем бы не было абсолютно. Я очень рад, что церковь в этом смысле активизировала миссионерскую деятельность, и слава богу. Другое дело, что, вот я повторяю, должны быть четкие рамки, потому что вот я был...
И равные возможности, абсолютно, видимо, для представителей любой религии преподавать в какие-то вот эти вот основы в школах.
Очень хорошо, что у нас появился закон о свободе совести в России, потому что там прописаны традиционные религии. Можно уже, опираясь на этот закон, представителей именно этих религий допускать к детям, к родителям, по желанию родителей, естественно.
При этом список открытый.
Да, но список открытый, но тем не менее мы хотя бы имеем какие-то ориентиры. Это лучше, чем было в начале 90-х, по школам ходил кто угодно.
То есть люди, которые сейчас отбывают сроки наказания, или скрываются от правосудия.
Или скрываются, либо сбежали в какую-нибудь Испанию, там еще куда-нибудь, и живут там за счет средств прихожан своих несчастных, одурманенных. Очень хорошо, что мы сейчас имеем возможность своих детей ограничивать и в этом смысле защищать. Другое дело, вот я был на нескольких таких общественных слушаниях и в Госдуме, и на форумах родительских, слышал, что в республиках, в которых традиционной религией является ислам, там перегиб в другую сторону. Там, например, факультативы вводятся по исламу, и дети, которые исповедуют православную веру, они подвергаются неким гонениям. То есть это я слышал от возмущенных родителей, которые вот делились какими-то негативными моментами. То есть у нас...
Не говоря уже о том, что в некоторых школах, в этих республиках детей просто обязывают, ну, соответственно, девочек ходить, посещать школу в платках и одевать какую-то специальную одежду, ну, которая соответствует представлениям религиозным большинства населения республики, что, в принципе, тоже не соответствует ни светскому характеру государства, ни светскому характеру образования. Другое дело, что там деваться просто некуда.
Церковь не должна быть обязательной. То есть нельзя в рай палками загонять. Если это будет, тут же будут какие-то в противовес создаваться тоже такие экстремальные какие-то направления среди молодежи и детей. Этого бы очень не хотелось. Только вот, как вот у вас радио называется прекрасно, радио «Свобода». Да? Свобода выбора обязательно должна быть у людей.
Ну и, наконец, остался третий пункт этой 26-й статьи Всеобщей декларации прав человека, который я попрошу вас просто разъяснить. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.
Здесь, наверное, стоит отметить, что в первую очередь исполняются эти нормы тем, что государство дает возможность создавать частные образовательные учреждения, которые расширяют возможности действующей российской системы образования, дают безграничные возможности для реализации авторских программ, дополнительных к образовательному стандарту, создания более комфортных условий обучения и так далее, и так далее.
То есть, в принципе, в этом плане вообще все замечательно. То есть у людей сейчас действительно есть выбор, они могут выбирать не только в соответствии со своими запросами интеллектуальными, но и в соответствии со своим достатком ту школу или то образовательное учреждение, которое будет посещать ребенок.
Да.
Гаврил, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что в России есть какие-то подвижки и стремления вот к исполнению тех международных соглашений, договоренностей, также деклараций, в частности, Всеобщей декларации прав человека, вот в части права на образование?
Мы приближаемся к тому, чтобы стать правовым государством, как декларируется первая статья Конституции Российской Федерации. Единственный момент, что залогом существования правового государства является наличие гражданского общества. К сожалению, мало кто знает, что такое вообще гражданское общество. Это такое философское понятия легального определения нет, но без реального гражданского общества, я так в двух словах скажу, что это общество, которое состоит из граждан, которые не только знают свои права и свои обязанности, но и сознательно соблюдают законы и активно участвуют в жизни страны.
Учитывая то, что, по крайней мере, 11 лет вот эти будущие граждане проводят в образовательных учреждениях, тогда можно предполагать, что обязанность и ответственность за воспитание их как членов будущих гражданского общества лежит, собственно, на преподавателях школ.
Мы приближаемся к тем идеалам, которые провозглашены в декларации, мы приближаемся к тем идеалам, которые провозглашены в Конституции. Главное не остановиться. Я оптимист. Если бы не был оптимистом, наверное, не занимал бы эту должность. Я верю в то, что Россия двигается действительно к реализации на практике демократических прав.
Мария, и прежде чем вы резюмируете весь наш сегодняшний разговор, я хочу просто процитировать то мнение, которое депутаты Государственной Думы Российской Федерации высказывали в 2005 году, 3 года назад. Тогда говорилось, что образование в России антидемократично и элитарно, его государственное финансирование стремится к нулю, из-за чего учителя нищенствуют, а школы разрушаются и закрываются. Прошло 3 года после того, как вот это мнение было достаточно распространено, и 60 лет после того, как всеобщая декларация провозгласила принцип права на образование, установила некие стандарты, к которым следует стремиться. Можно ли говорить, что сейчас что-то серьезное изменилось?
Какие-то реакционные депутаты вам попались в этой выдержке.
Оппозиционеры просто.
Да. Невозможно сказать, что образование носит антидемократический характер, потому что сам процесс сам по себе не может быть антидемократическим. Само его наличие, образование детей, явление демократическое, обращенное к основным демократическим ценностям, приоритет человеческой личности, развитие и так
видимо,
далее.
Тут, видимо, нужно рассматривать это в словосочетании антидемократично и элитарно. Вот именно когда было понимание или представление у многих людей, что российское образование делит людей на какие-то классы.
Не помните, Столыпин говорил, сколько нужно России дать лет спокойной жизни? По-моему, 30 лет. Дайте России 30 лет спокойной жизни, и она покажет себя. В момент экономической стабильности, которая более-менее в стране появилась, и начались вливания реальные в образование, в здравоохранение, реальные деньги сейчас стали вкладываться в образование. Педагоги муниципальных школ стали получать зарплату на уровне педагогов частных школ. Это о чем говорит? О том, что необходимо нам всем приложить усилия к тому, чтобы продолжалось мирное экономическое существование нашей страны в ближайшие десятилетия. И тогда нас ждет очень хорошее будущее.
Тем не менее, все-таки, Мария, мне хочется услышать ваше резюме по поводу всего, что мы сказали сегодня. Насколько то, что происходит в России в части реализации права на образование, согласуется с принципами, провозглашенными 60 лет назад?
Меня лично радует, что все провозглашенные принципы из декларации получили свое отражение в российском законодательстве, как показало сегодняшнее обсуждение. А также меня радует то, что Россия подписала протокол первой Европейской конвенции по правам человека, который позволяет гражданам России отстаивать свое право на образование с помощью одного из наиболее эффективных международных инструментов Европейского суда по правам человека. Это, я считаю, хорошая для нас гарантия, что та ситуация, которая складывается в России, не будет в закрытой ракушке, а даст нам возможность защитить свои права и на более высоком уровне.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были исполнительный директор Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Московской области Мария Смирнова и директор Медвежьеозерской муниципальной школы Гавриил Поляковский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«21 августа мы все страшно плакали. Мамочка, это ужасно. Привет, Лена и Максим».
Это был акт отчаяния и необходимости сказать, что кто-то не согласен с этим актом советского коммунистического правительства.
Прага, Москва, август 68-го.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 1945 году.
Сход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».